Добрый вечер, церковь. Давайте рассаживаться. Кто из вас рад, что он сегодня здесь, на этом служении? Слава Богу. Знаете, всегда радостно приходить кому-то на день рождения. А тем более радостно, когда это день рождения твоей церкви. И давайте вместе мы начнем наше служение с молитвы благодарения. Потому что, как говорил пастор сегодня с утра, любое день рождения – это начало. И любое начало, оно требует какого-то усилия. И наша церковь, она бы не родилась без Божьего благословения, без того, кто ее родил, а это Бог. Поэтому давайте сейчас встанем и начнем наше служение с молитвы благодарности, и потом вместе с нашими левитами будем прославлять нашего Бога, потому что именно Он родил эту церковь, именно Он дает каждой церкви начало. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты однажды родил нашу церковь. Мы благодарим Тебя, что мы сегодня можем праздновать 18-летие от дня рождения, когда Ты благословил тех людей, кто начинали эту церковь. Боже, мы благодарны за тех миссионеров, которые приехали здесь и служили, и благодаря им многие из нас познали Тебя. Боже, мы благодарны за то, что все эти годы Ты был верен, верен каждому из нас, верен каждому человеку, который приходил в нашу церковь, который через эту церковь познакомился с Тобой. Боже, мы благодарны Тебе за то, что сегодня мы можем быть на этом месте и вместе с Твоими детьми прославлять Тебя. Боже, мы благодарны за то, что это сегодня действительно праздник, действительно день рождения, который Ты благословил, который Ты вдохновил. Поэтому, Отец, мы посвящаем Тебе это время, и мы хотим, чтобы Ты был самым желанным и самым дорогим гостем на этом дне рождения. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте будем вместе с нашими левитами дружно славить Господа.
Сад на и тебя, и ничего не надо больше. Сам Господь ходит посреди него. Благодать Его изливается не мерой. Сам Господь наполняет его.
Тебе, Господь Иисус, Спаситель. Спасибо Тебе, Боже, за Твою любовь, за Твою милость, Боже. За то, что Ты проявил, Боже, Свою благодать в нас, внутри нас, Боже. И эта благодать, которая пришла сюда, Боже, эта благодать дала нам жизнь, дала нам радость, дала нам любовь, Боже. Мы стали жить по-новому. Ты еще раз дунул в наше лицо дыхание жизни. Спасибо Тебе, Боже. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Боже. Это благодать. Это живой вдох, Боже. Спасибо Тебе, Господь Иисус.
Чудо.
церковь, о благодать. Великую благодать, Господь, за то, что Ты благ и милостив каждому из нас, Боже. И действительно, как нам вместить, как нам понять Твою любовь и Твою благодать. Она велика, она неописуемая. Ее просто человеческим умом нельзя понять и осязать, Господь. Спасибо Тебе, мой Бог, просто за Твою благодать. Все, что мы можем сделать, это просто прославлять Тебя, Господь. За все, что Ты делаешь в нашей жизни, Господь. Потому что действительно достойно этого наш Бог. Слава Тебе.
За все, Иисус, Тебя я благодарю. Ты искупил в смерти душу мою, и буду возвещать я по всей земле о том, как милостив и благ Ты ко мне.
За все, Господь, я благодарю.
За все, Господь, я благодарю. Смерти душу мою, и буду возвещать я по всей земле о том, как милостив и благ Ты ко мне. Вся слава Тебе. Дал мне
Боже, мы хотим, чтобы эти слова песни, они действительно этим вечером были частью нашей жизни и нашей молитвы. Боже, мы хотим, чтобы действительно вся слава, все поклонение, оно было обращено к Тебе, Боже. Боже, мы не хотим хвалиться или прославлять себя и свои какие-то достижения. Боже, мы, как написано в том слове, хотим хвалиться Тобой, хвалиться тем, что мы знаем Тебя. Боже, мы этим вечером хвалимся тем, что Ты помог нам дойти до этого дня, до этого момента в нашей жизни. Мы хвалимся, Боже, Тобой, потому что Ты дал возможность нам быть здесь и сейчас. Боже, мы хвалимся Тобой, потому что Ты каждого из нас спас, каждого из нас преобразил, оправдал. Иисус, это Твоя заслуга, потому Ты достоин всей славы. Ты достоин сегодня всего поклонения. Ты достоин сегодня всего нашего внимания. Иисус, помоги нам сегодня просто увести свое внимание от тех каких-то обстоятельств, мыслей и проблем, о которых, возможно, мы думали до этого момента, до этого служения. Боже, мы хотим, чтобы вся наша сущность, вся наша, все наши помышления, Боже, вся наша крепость на сегодня была обращена к Тебе, Иисус. Боже, мы не хотим на словах быть с Тобой, а в мыслях где-то витать далеко отсюда. Боже, мы хотим сегодня, этим вечером поклоняться Тебе. Боже, мы знаем, что день рождения этой церкви – это Твоя заслуга. И духовное рождение каждого из нас – это Твоя заслуга. Боже, мы благодарим Тебя за то, что Ты родил каждого из нас. Боже, мы благодарим Тебя за то, что Ты назвал каждого из нас по имени. Еще когда мы находились в чреве матери, Ты уже имел особенную судьбу на жизнь каждого из нас. Ты уже тогда называл кого-то пророком, кого-то служителем, кого-то пастором, кого-то евангелистом, кому-то даровал дар вспоможения, чтобы служить другим людям. Боже, Ты уже тогда видел судьбу и предназначение каждого из нас. И, Боже, мы благодарим за то, что сегодня мы можем находиться именно на этом месте. И это Твоя благодать, это Твоя милость, потому что неизвестно, что бы было с нами, если бы Ты однажды не коснулся нас, если бы Ты однажды не постучался в двери нашего сердца, если бы Ты не был настолько настойчив, Боже, когда мы, может, не отворяли Тебе, но Ты продолжал стучать, Ты продолжал обращаться к нам через обстоятельства. И мы благодарны за то, что Ты сегодня говоришь, мы благодарны за то, что Ты сегодня обращаешься к Своей Церкви, Господи. И мы хотим, Боже, сегодня, этот вечер, и в это служение, в этот праздник праздновать с Тобой. Ты будь царем, Ты будь центром этого служения, Ты будь центром всей этой программы, потому что вся слава только Тебе, Боже. Ты достоин всей славы. И то, что наша церковь наносит название Церковь Божьей Славы, это только потому, что Ты являешь свою славу. Не мы, но Ты являешь свою славу. И когда мы немощны, тогда Ты проявляешь свою силу, Боже. Мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе, Отец. И мы поклоняемся Тебе, Боже, этим вечером. Поклоняемся Тебе, как нашему небесному Отцу. Мы поклоняемся Тебе, как нашему Искупителю. Мы поклоняемся Тебе, как самому любящему и заботливому наставнику. Мы поклоняемся Тебе, Боже. Потому что только Ты достоин поклонения. Только Ты сохраняешь нас от того, чтобы мы не стали поклоняться идолам этого мира, Боже. Поэтому, Отец, дай нам просто всем своим сердцем сегодня привлекаться к Тебе, всем своей крепостью, всем своим существом, Боже. Церковь, просто уделите это время, чтобы сказать Богу, насколько вы любите Его, насколько вы дорожите взаимоотношениями с Ним, насколько вы дорожите просто возможностью быть в Его присутствии. Потому что это время, когда Бог ожидает вашего личного исповедания, не моей молитвы, но ваших слов любви к Нему. Thank you. и разочаровали. Мы благодарны, что Твоя любовь, она пересилила, Боже, все те черты нашего характера, негативные, которые других людей отталкивают, а Тебя, несмотря ни на что, не оттолкнут. Мы благодарны, что Твоя любовь, она покрыла все широковатости, все те раны, которые были нанесены нам, другими людьми, какими-то обстоятельствами в жизни. Боже, мы благодарны за то, что Твоя любовь, она сегодня исцеляет. Твоя любовь, она сегодня касается каждого сердца. Твоя любовь сегодня, она реальна. Твоя любовь сегодня, она изливается на каждого. Боже, мы благодарны Тебе. Мы благодарим Тебя за то, что это время, когда мы можем окунаться, Боже, в Твою любовь. Окунаться, Боже, в Твою заботу. Окунаться в Твое внимание, Боже. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Боже. Спасибо Тебе за то, что Ты сказал, что вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, на трепещущего безусловно. Боже, мы сегодня смиряемся. Смиряемся и откладываем все наши знания, все наши познания о том, какое Ты есть. Мы хотим Тебя познавать по-новому. Мы хотим по-новому влюбляться в Тебя. Мы хотим по-новому, Боже, видеть Тебя в нашей жизни. Боже, мы просто отказываемся от всех этих стереотипов, от всего того нашего привычного взгляда, мировоззрения, Боже. И мы хотим, Боже, увидеть сегодня Тебя по-новому, такой, как Ты есть. Мы хотим вместе с ангелами, вместе с серафимами, которые непрестанно облетают Тебя, они постоянно удивляются, насколько Ты чудесен, насколько Ты свят, насколько Ты непостижим. Боже, мы хотим сегодня точно так же удивляться. Удивляться, насколько Ты чудесен, насколько Ты реален, насколько Ты близок, насколько Ты любишь, насколько Ты, Боже, желаешь участвовать в жизни и в судьбе каждого из нас. Боже, мы не хотим привыкнуть, не хотим привыкнуть к тому, кто Ты есть. Но мы хотим больше и больше влюбляться в Тебя, чтобы наша любовь, она хоть чуть-чуть могла сравниться с той любовью, которую Ты являешь к нам. Боже, спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. И мы просим, Боже, направляй, веди дальше это служение. Пускай во всем, через каждую песню, через каждое свидетельство, через каждое выступление, Боже, пускай сегодня через все прославляется Твое святое имя. Потому что Ты достоин всей славы, всей хвалы и всего поклонения на этом месте. Во имя Иисуса Христа мы молились. Аминь. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста, церковь. Спасибо большое, группа прославления. Знаете, церковь, я не перестаю удивляться, насколько действительно Бог, Он велик и непостижим. Мы каждый раз, когда мы замечаем или видим какую-то частичку Бога, мы думаем, вот, наконец, то есть мы узнали Бога больше или мы узнали Бога лучше. Но знаете, я вот каждый раз, когда в моей жизни происходит такой момент, что я думаю, что я больше познал Бога и в чем-то лучше Его узнал, я вспоминаю эту иллюстрацию из книги Откровения, когда серафимы, которые, я не знаю, сколько там, тысячелетия, миллионы лет, или, ну, вообще, насколько вот, как бы, если есть какое-то летоисчисление вечности, они непрестанно, как бы, находятся в Божьем присутствии, и они непрестанно удивляются, насколько Бог велик, насколько Бог чудесен. И я понимаю, что то, что я, может быть, познаю, это, ну, небольшая крупица из того, кем Бог является. И я знаю, что Бог, Он достоин, достоин всего нашего внимания, всего нашего поклонения. И сегодня у нас необычное служение, да, потому что нашей церкви 18 лет исполняется. И на любой день рождения, да, люди приходят с подарками и что-то дарят тому, кто родился в этот день, и чей день рождения празднуют. И я знаю, что наша сестра Надежда Ивановна, она приготовила особенную песню. Я верю, что это будет тоже особенный подарок, прежде всего нашему Господу и вам, дорогая церковь. Поэтому давайте мы внимательно просто будем принимать и радоваться тем подаркам, которые Господь дает нам.
Добрый вечер, дорогие сестры и братья. Слава Богу, что нам уже, мы совершеннолетние. И я прошу Господа, чтобы Он благословил нашу церковь, чтобы у нас было постоянное место, чтобы мы смогли построить церковь на камне, и чтобы новые и новые сестры и братья прибывали к нам. и чтобы реп-центр наш работал, чтобы новые люди спасались, Господь, познав величие и любовь Господню. Я спою песню о церкви, мы ее когда-то пели. Известна мне церковь живая, где сердцу отрадно так быть, Христову любовь воспевая, не жажду Его я хвалить. О, друг, иди в церковь живую, храм Божий ты в ней найдешь. На груди Иисуса святую повергнись, и мир обретешь. Известна ль вам церковь живая, которой так сердце влечет? Там к небу молитва святая горячим потоком течет. О, друг, иди в церковь живую, храм Божий ты в ней найдешь. На крови, на груди Иисуса святую повергнись, и мир обретешь. О, странник, ты знаешь, что миром от церкви тайвеет всегда. Никто там не чувствует сирым, забытым себя никогда. О, друг, иди в церковь живую, храм Божий ты в ней найдешь. На груди Иисуса святую повергнись, и мир обретешь. Ведь церковь есть небо, преддверье, в ней милости Божий престол. Я был исцелен от неверья, как в церковь Христову вошел. О, друг, иди в церковь живую, храм Божий ты в ней найдешь. На груди Иисуса святую повергнись, и мир обретешь. О, друг, иди в церковь живую, храм Божий ты в ней найдешь. На груди Иисуса святую повергнись, и мир обретешь. Аминь. Спасибо.
Спасибо большое, Надежда Ивановна. Приятно всегда. Ну, я не знаю, у кого вот, на дне рождения друзья исполняют для вас песни? Никто руки не поднял, да? Но я думаю, что если бы кто-то приготовил вам особенную песню, да, на день рождения и спел бы, то вы были бы очень рады. И я знаю, что сегодня у нас также есть особенное свидетельство, его приготовил Вова Стысюк, потому что каждая церковь, пока Вова вот выходит, каждая церковь, она состоит из отдельных людей. И каждый человек, который приходит в церковь, он тоже имеет свое духовное рождение. И Вова, он немножко поделится, то есть о том, что Бог сделал в его жизни, и как в его жизни произошло это духовное рождение.
Здравствуйте. Ну, я хочу сказать о том, что это время, как я вернулся к Богу, я жив-здоров в духе. И несмотря на то, что мне пришлось выключить все телевизоры дома, убрать много чего из моей жизни, я при этом все равно чувствую очень большую атаку со стороны дьявола. И я понимаю, что эту атаку переживаем все мы. И я понимаю, что здесь в церкви тоже собрались люди, которые тоже борются. И эта борьба, она идет, она продолжается все время. И о чем я хотел поделиться? О том, почему я вернулся вообще в церковь. И что заставило меня вернуться?
Конечно же, Иисус только может вернуть человека. И я хочу рассказать чуть-чуть о своей истории, когда я пришел в церковь.
Это было 16 лет назад. Я пришел в церковь, мне засвидетельствовали, так как каждому из вас, наверное, о том, что есть Иисус, и я принял это. И я покаялся. Но через определенное время я понял, что не все так просто. Что очень сложно просто так ходить в церковь и верить в Бога, доверять Богу. Это не так просто. То есть я чувствовал, как бы и мир соблазняет, и церковь говорит о том, что нужно любить, о том, что нужно жертвовать, о том, что нужно служить. Но я понимал, несмотря на то, что я был в церкви, я понимал, что я не могу, у меня нет силы. Я не могу, у меня нет силы. И брат один мне сказал о том, что, знаешь, есть Бог, и ты можешь с Ним разговаривать, ты можешь Его увидеть, ты можешь с Ним общаться, Он может тебе, Он может все тебе, ты можешь Его испытать, ты можешь проверить Его. И я действительно принял это верой, и я начал молиться простой молитвой, потому что я не знал, как молиться, и я сказал, каждое утро, как я вставал, я говорил: «Бог, где ты?» И я понял, что каждый день превращается очень в тяжелую ношу. Я понял, что становится слишком тяжело каждый день просто вот искать Бога и быть с Ним на связи, просто вот проводить день, даже просто утром встать, больше ничего не делать, просто говорить: «Бог, где ты?» и ждать, постоянно ждать, где Бог. И это продолжалось около 2 недель. И когда я был в церкви, я молился, я говорил: «Господь, я уже не могу. То есть я не знаю, ты, наверное, есть, но мне очень сложно доверять и просто улыбаться, ходить, как все в церкви смеются. Мне очень сложно, я не могу. Я не могу. То есть ты далеко, я понимаю, что ты, наверное, есть, но я не смогу так ходить в церковь, просто вот так ходить в церковь». И в этот момент, как я был в церкви, пастор сказал, что давайте помолимся, я закрыл глаза, и я понял, что я уже не в церкви нахожусь. Я понял, что я нахожусь в пустыне. Это не было видение, это было реально. И в этой пустыне я вижу Иисус, Он стал возле меня рядом. Как только я Его увидел, я просто начал рыдать. От Него исходила такая слава огромная, огромная любовь. Я не мог вообще устоять. Я чувствовал, как я плавлюсь. Меня просто плавит эта любовь. Я не могу устоять возле Него. И эти слова, которые Он говорит, это, ну, как бы я пытаюсь сказать, но это слова нечеловеческие, такое нельзя объяснить. Это, то, как Он разговаривает с нами, это нечеловеческие слова. Но когда говорил это, огонь просто выжигал мое сердце. И Он говорил: «Я ждал тебя». Всякий раз, как только Он произносил какое-то слово, говорит: «Я ждал тебя», я чувствовал, как этот огонь выжигает все во мне. Я рыдал, я думал, что я расплавлюсь от любви, которая от Него исходит. Это невозможно выдержать. И я чувствовал святость. Много откровений, которые вот, ну, я не могу это объяснить, много откровений, такие слова, как святость. Например, когда я увидел Иисуса, до этого я молился только: «Бог», я просто просил: «Бог, где ты?» Но в этот, когда Иисус пришел, я знал об этом, что это Иисус. И это удивительное переживание, то, что я пережил. И я хотел сказать о том, что по сути, это вот это духовное, то, что мы переживаем в духе, может быть, оно кажется незначительным, то, что нам тяжело сейчас, и мы как бы не обращаем на это внимания, но на самом деле наш дух, он постоянно жаждет Бога. Я это понял, он постоянно, если мы не видим Бога, нам очень тяжело, нас это тяготит, но на самом деле это хорошо, это нормально, потому что мы начинаем взывать к Богу. И когда мы начинаем взывать, то Он начинает к нам приближаться. И может быть это будет не так, как у меня, может быть это может быть по-разному, может быть по-всякому, но Господь все равно приходит, Он верный. И благодаря тому, что я увидел Иисуса, благодаря тому, что Творец еще открылся мне, просто еще, может, чуть-чуть поделюсь об этом. Иисус как бы исчез, но и появился Творец, который меня сотворил. Я не мог пошевелить вообще. Я был в духе, еще раз вам говорю, что я был в церкви телом. Мое тело рыдало, просто оно вообще, оно очень много слез было в этот момент. Но я был в пустыне с Иисусом. Я не могу это объяснить вам. Но это было, и я вам могу об этом засвидетельствовать. И это изменило просто его самоличность, его личность, она настолько, это просто нельзя передать словами, его личность очень, очень такая, ну нельзя ее описать. И сама эта личность, она просто меняет нас, когда ты смотришь на него, жизнь просто идет, течет из него, когда он что-либо говорит, это жизнь, которая наполняет. И когда я открыл глаза, я был переполнен Духом Святым, я вышел очень как пьяный, я чувствовал мир, глубокий мир, который наполнил меня. И когда я вышел, посмотрел, был вечер на людей, я видел, что все люди идут в ад. Я понимал это, не нужно мне было ничего объяснять. Я просто видел буквально сразу же какие-то откровения, которые проходили в меня постоянно, пока я был в этом состоянии, я смотрел все духовными глазами. И это очень сильное переживание, которое не давало мне покоя, когда я вернулся. Я все время об этом думал. И я до сих пор, несмотря на то, что это прошло уже очень 16 лет после этого, я до сих пор это помню. Я помню Иисуса, как Он смотрел, как Он разговаривал. И как будет на небесах на самом деле. Вся эта наша телесная оболочка, она пропадет. И все, что мы видим, это обман через телевидение, интернет. Он просто нас отводит. Отводит от того, вот той тяжести, которую мы чувствуем, для того, чтобы мы искали Бога. Наверное, я просто хочу вас больше ободрить о том, чтобы вы ободрились в том, что каждое сердце чувствует вот эту тяжесть этого мира, когда дьявол просто подавляет нас, когда нам тяжело. Но вот в это время, как я вернулся уже как год в церкви, я понял, чем больше дьявол давит на нас, тем больше Господь к нам. И очень намного легче молиться, когда мы преломляемся и говорим: «Господь, помоги!» И Он становится так близок, и я опять начинаю это переживать, как Господь приближается, когда мы не ропщим, когда мы ищем Его. Наверное, я просто хотел вас ободрить, братья и сестры, в том, чтобы вы ободрились, в том, чтобы вы искали Бога, в том, чтобы вы не обращали. Это дух наш стенает постоянно, это наш дух стенает. Он не может успокоиться, и не может его успокоить ничто, и никто не может его успокоить. И если даже кто-то сейчас чувствует вот эту тяжесть, когда со мной это было, это прошло, исчезло вот так сразу же, вместо этой тяжести там был Дух Святой. Понимаете, о чем я говорю? И это может только Господь исправить. Пусть вас Господь благословит.
Спасибо большое, Вова, за твое свидетельство. Действительно, когда Бог приходит, то приходит та свобода и то... та легкость, которую мы часто ищем и которую действительно не может, ну, как бы в этом мире ничто заменить. И у нас еще сегодня в гостях есть один драгоценный брат, это Дима. Я хотел бы его тоже пригласить, у него есть небольшое приветствие нашей церкви. Дима тоже один из тех людей, кто был, можно сказать, от самого рождения нашей церкви, и он видел какой наша церковь была, какая наша церковь сейчас. И я не знаю, что Бог положил на сердце Димы, но верю, что что-то такое особенное.
Добрый вечер, возлюбленная Господом невеста Христова. С днем рождения вас, с днем рождения нас. В этот вторник мы с мамой проходили по пустырю. Некоторые из вас знают, о каком пустыре я говорю, на котором располагалась красно-белая палатка, и где Бог, сам Бог принимал роды вот этой вот церкви. И когда я проходил, я совсем даже не мог представить, что в это воскресенье я буду здесь, в своей церкви, разделять эту радость. И, пользуясь случаем, хотел бы передать огромнейший привет от Мелвина и от Сэнди. Я вот у них буквально был, наверное, 2 недели назад, и они просили, передавай всем, кто нас знает, большой-большой привет. И я у них часто гощу. Они мои американские папа с мамой взяли меня под свое крылышко. И просто наблюдаю Божью любовь в них и через них, что с годами их любовь к Богу и их вера не угасает, а наоборот становится все сильнее и сильнее. И когда мы говорим о церкви, мы говорим о чем-то, что очень-очень близко Божьему сердцу. Даже такие слова в Библии, как «тело Христово» или «невеста Христова», говорит о том, что мы не смеем пренебрегать Церковью Божьей. Когда Павел обращался к пасторам в Ефесе, он говорит: «Блюдите церковь, пасите церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». Церковь приобретена Богом, и она досталась Ему дорогою ценою. И церковь является подарком Божьим для этого мира. Кажется, что на страницах Бытия Бог уже окончил все творить. Он сказал, и появились солнце, и звезды, появился этот мир. Ему достаточно было взять горсть земли, вдохнуть в нее жизнь, и появился человек. Из ребра Адама появилась Ева, но миру не было достаточно. Были взяты камни, появился храм, но этого не было достаточно миру. И когда пришел Христос, Он сказал: «Я создам церковь». Бог как будто заново закатал свои рукава и сказал: «Чего-то этому миру не хватает». И Он создал церковь. И 18 лет назад Он создал церковь Божьей славы как подарок Борщаговке, как подарок Киеву, как подарок Украине, как подарок каждому из нас. И спрашивается, зачем? Что такого уникального в церкви? Что можно найти в церкви, чего не найдешь абсолютно нигде? И я бы сказал, что это любовь. Так вот все просто, что это любовь. Христос сказал: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Видите ли, нас должны узнать. Веб-сайт – это хорошо, реклама – это хорошо, логотип – это хорошо, но любовь – это то, чего весь мир ищет, это то, о чем весь мир говорит, и это то, что так мало людей испытали в своей жизни. И Бог говорит: «Я создам церковь, и эта церковь будет лабораторией, куда люди смогут прийти и пощупать любовь». Порой церковь похожа на музей. Вы все бывали в музеях, и вы знаете, музеи посвящены прошлому. Вот какие-то достояния из прошлого, картины или предметы, обнесены красной ленточкой и написано «руками не трогать», ценный экспонат, или под лазерными лучами, или под каким-то стеклянным колпаком. И порой церковь, она похожа на музей. Вот таким Бог был во времена Моисея, вот что Он сделал. Вот таким Бог был во времена Гедеона, и мы говорим о том, что было. А Бог говорит: нет, моя церковь – это лаборатория. Это то, где можно соприкоснуться с живым, святым, дышащим Богом, который не изменился, который вчера, сегодня и вовеки тот же. И для этого и создана церковь, вот эта вот лаборатория, чтобы люди могли пощупать любовь, понюхать ее, взять ее на вкус и сказать: да, Бог есть, потому что я ощутил Его любовь среди вас и в вас. Именно к этому мы и призваны любить. И в первом послании Петра, в первой главе, апостол делится следующим наставлением. «Очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». И мы находим три признака здоровья церкви. Первое – это нелицемерное братолюбие. У всех у нас есть свои симпатии и антипатии. Кто-то нам приятен, кто-то не совсем приятен. Согласитесь, в церковь захаживают очень иногда странные персонажи. И не всегда они нам приятны, и не всегда нам хочется рядом с ними сидеть, не всегда нас устраивает их речь, их образование, их стиль одежды, их повадки или тот запах, который от них исходит изо рта или из подмышек, или от их одежды. И к некоторым людям мы тянемся автоматически, некоторых мы избегаем автоматически. И хотя мы имеем право на симпатии и антипатии, но когда дело доходит до братолюбия и любви, здесь мы уже не имеем права выбора. Здесь все равны. И мы без Бога склонны смотреть на людей либо как на препятствие к своему счастью, на помеху, которую надо избежать, либо на ступеньку к своему счастью. И мы либо избегаем, либо пользуемся. Но Петр здесь говорит: «Очистите ваши души, чтобы ваше братолюбие было нелицемерным, чтобы вы не мерили друг друга. Этот человек мне подходит, а этот нет». Если бы Бог нас так измерял, никого бы нас здесь не было. Но Божья любовь, она поистине слепая. Вернее, она видит нас и все равно любит. И как Бог борется за каждого из нас. Только представьте, на последней вечере Христос говорит: «Один из вас предаст меня». И ученики поворачиваются друг к другу: «Кто? Не я ли? Не я ли?» Христос ни намека не дал, что это Иуда. Как он лелеял его, как он оберегал его, до последнего момента он боролся за него. Божье Слово говорит: кто видит брата, согрешающего грехом не к смерти, да молится за такового. Падаем ли мы на колени при виде греха, при виде недостатка или слабости в нашем брате, или мы измеряем его, сопоставляем со своей праведностью, сопоставляем своим духовным ростом и начинаем его уже избегать или где-то даже обсуждать. Бог призывает нас: очистите ваши души, чтобы ваше отношение к людям было равным. Не так, как в мире. Христос сказал: когда устраиваешь праздник, не зови тех, от кого думаешь что-то получить, помните? А тех, кто тебе ничем не может воздать. Вот в этом и есть признак истинного братолюбия, которое не лицемерное. Второе – это постоянное любовь. Легко любить, когда кто-то новый, но 2 года, 3, и уже видишь все прыщики на лице этого человека, все морщинки, все изъяны, все то, что нас раздражает и отталкивает. И вот здесь уже есть испытание истинной любви. И Бог призывает свою церковь к той любви, которую не найдешь в мире. Постоянная любовь. Постоянная любовь, которая не имеет конца. И третье – это от чистого сердца. Любовь, которая не имеет никакой выгоды, никакого эгоистичного мотива. Мне от тебя абсолютно ничего не надо. Я готов отдавать. И кажется, что это недосягаемая планка. Но Христос говорит: заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас. И секрет в этих словах: как я возлюбил вас. Снова и снова обнаруживать, как Бог нас возлюбил, испытывать глубины Его любви, укореняться в ней, утверждаться в ней, испытав ее, будучи перенаполненными в ней, изливать ее на других людей. И тогда мир потянется в церковь. И тогда не надо будет никого сюда затягивать или какие-то поощрительные призы устраивать. Мир жаждет любви. Согласитесь, нет ни одного человека, который не жаждал бы Божьего присутствия и чистой, неподдельной любви. ни проповедей. Церковь не может состязаться ни с кем своим ораторским искусством, ни своей музыкой. Церковь привлекательная, мы не можем привлекать людей своей эстрадой, своими звуковыми спецэффектами, ни видеоэффектами, ни даже интернет-сайтом. Все это хорошо, но то, что есть в церкви, чего не найдешь в мире, это Божье присутствие и неподдельная любовь. И пусть Господь благословит нас, чтобы соответствовать вот этим вот словам, очистить свои души. Очищение и чистота, она всегда практическая, она не теоретическая. Петр говорит, очистить души к определенному действию, к нелицемерному братолюбию, к постоянной любви от чистого сердца. И Господь постоянно будет посылать в нашей жизни братьев и сестер, которые будут испытывать нашу любовь и делать ее больше и больше. Какие признаки настоящей любви? Это стоны, это агония, это крест, это раны. Любви по-другому быть не может. Когда Бог хотел миру дать определение любви, Он дал миру крест. Не ангел небес сказал философам, запишите определение любви. Нет, Бог сказал, посмотрите на крест, послушайте на эти стенания, это есть любовь. Сегодня Бог говорит Киеву, если хотите увидеть любовь, посмотрите на вот эту вот группу людей, как они любят друг друга, как они плачут друг за другом, как переживают, как носят бремена друг друга, как воспринимают боль друг друга, как свою. Когда Христос стоял у гроба Лазаря, Он плакал, и что люди сказали? Смотрите, как Он любил его. Иисусу не нужно было говорить никаких слов. Слезы говорили сами за себя. Я оцениваю состояние христианства, даже свою собственную жизнь, и вижу, что самый большой враг современной церкви – это наша разобщенность. Нам, в принципе, нормально даже и друг без друга. Можно, если хотим проповедь, можем включить телевизор, CNN или TBN. Если хотим христианской музыки, есть полно сейчас дисков. В принципе, все можно найти, но не найдешь живого общения. Именно в этом, из этого состоит церковь. И поэтому давайте не будем пренебрегать своим общением. Давайте будем бороться друг за друга и болеть друг за друга. Мы тело, а тело призвано быть вместе. Всего лишь один пример, что эталон общности, которая была присуща древнему Израилю и восточной культуре. И давайте спросим, насколько я соответствую вот этому вот эталону. Когда Урия вернулся по просьбе царя Давида с войны, Давид хотел заметать следы своего прелюбодеяния, и он думал, что если я вызову из очага военных событий Урию, и дам ему возможность быть дома со своей женой, то произойдет естественно беременность, и он не заподозрит, что ребенок от меня, а не от него. И царь Давид и накормил его, и напоил, и дал ему множество подарков. И говорит, ну, Уриан, отправляйся домой, будь со своей женой. Что мы читаем? Вторая книга Царств, 11 глава. Урия спал с рабами Давида. Давид пришел в возмущение и говорит, как так? Я же тебя вызвал, чтобы дать тебе привилегии, поблажки, чтобы тебе было хорошо. Ты же устал от боевых событий, от этих окопов, от этих стрел, от этих криков, от всего. Побудь женой, побудь в уюте и комфорте. Он говорит, как я смогу быть в уюте, если мои братья, если мой командир, если ковчег завета находится в шатрах на поле боя. И написано, и не захотел он войти в дом свой. Вот что значит общность. Пока моим братьям плохо, мне не может быть хорошо. Пока кто-то переживает из моей семьи, из моей церкви, пока кто-то льет слезы, я не позволю сомкнуть себе глаза. Я буду стоять на коленях. Пока этому человеку не будет хорошо, и Бог не обратит его печаль в радость. Вот в этом и заключается общность. И похоже, что тело Христово порой, наши нервы и наши мышцы, они атрофируются, и уже рука никак не связана с ногой. и уже что-то болит, а сигналы уже не доходят до другой части, или мы говорим дежурно, ну, буду молиться, пусть Господь поможет. А может быть, даже если будем мы честными, мы не молимся. Пусть Господь обновит нас, освежит, увидит красоту и прелесть невесты Христовой. Потому что большего подарка, чем Иисус Божий Сын, и чем Дух Святой, и чем Церковь, Бог этому миру дать не может. Поэтому будем дорожить друг за другом. Пусть наша радость, радость каждого будет общей радостью. Как Павел сказал, страдает ли один из вас, страдают с ним все. Славится ли один из вас, славятся с ним все. Пусть вот эти взаимно скрепляющие связи становятся все ближе и ближе. Давайте очистим себя от всякого жира, от всех прослоек, которые отделяют нас друг от друга, от своей занятости. Как печально, что мы знаем о землетрясении на Гаити, мы знаем о наводнении в Пакистане, мы знаем о всем, что происходит в мире, но мы порой не знаем, что наш брат или сестра лежат в больнице с аппендицитом, и говорим: «О, где ты был? Чего ты пропал? Тебя не видно». А узнаем: «О, у сестры был выкидыш, или то, другое, или третье», а мы даже не знаем. Пусть Господь поможет нам открыть наши сердца друг для друга и не пренебрегать Его телом и Его невестой. Спасибо вам за ваше внимание, за то, что приняли меня здесь. Очень приятно быть в своей семье, в своей церкви. Пусть Господь всех вас обильно благословит.
Спасибо большое, Дмитрий, за такое наставление, назидание, такая, можно сказать, мини-проповедь. У нас сегодня вообще Бог особо церковь благословляет, и я хотел бы просто пригласить на эту сцену, у нас также в гостях пастор Владимир из церкви Назарян, и это просто для нас, как для церкви, огромная привилегия, то, что и утром нам сегодня служил пастор Андрей Кушнир, и вечером у нас тоже есть такой чудесный, драгоценный гость. И давайте, церковь, достанем наши Библии, наши тетради, просто будем внимательны, потому что я верю, что Бог что-то особенное приготовил, и у Бога есть слово сегодня для нас.
Слава Богу. С днем рождения. Я очень рад быть с вами здесь сегодня. Вы знаете, после Дмитрия, когда он говорил, и это не первый раз, когда я его слышу, мне вспоминается история о том, как мышь и слон, то есть мышь на спине у слона, переходили по веревочному мостику где-то там в горах. И когда они перешли на другую сторону, мышь говорит: «Да, мы потрясли это место. Я себя чувствую мышью сейчас». Пусть Господь благословит Дмитрия. Да, слава Богу за этот чудесный дар. Слава Богу. Да, день рождения же. И в день рождения полагается что-то желать. Что-то дарить и вот говорить пожелания. И я хотел тоже обратиться к вам с пожеланием. Не будет свистеть? Причем... Ну, не своими словами сказать хочу, а вот отсюда. А вы слышали, наверное, много раз это. Филиппийцам, 4 глава, 19 стих. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Бог мой да восполнит всякую нужду вашу. Слушайте, Павел, который написал это, находился, как вы знаете, не в санатории и не на собрании верующих. Находился не в самом удобном месте, он был в тюрьме. Мне так вас не видно, мне так далеко от вас. Где мне быть? И там, из тюрьмы, он обращается с этим письмом к людям, которые позаботились о нем. Он от них, буквально вот незадолго до этого письма, получил подарочек. Это не был контейнер гуманитарки, это не был какой-то, наверное, большой мешок с деньгами, может быть, небольшой пакет, но что-то, какие-то финансы, которые поддержали его именно тогда. И он им пишет: «Вот я получил все, что вы мне прислали, и я сейчас избыточествую». Короче, у меня избыток. У меня больше, чем мне нужно. Слушайте, я так благодарен вам за это все. Вы заботились обо мне всегда и раньше заботились. А вот сейчас я еще от вас получил. Я знаю, что вот этот ваш подарок, это как приятное благоухание для Бога. Это как жертва, которую вы Богу приносите. То, что вы мне преподнесли в подарок. И получив от них подарок, вот этот человек, который находится в тюрьме, у которого и так все было не совсем гладко, и он не знал свою судьбу, точнее, наверное, не самое приятное было для него каждый раз видеть перед собой стражника и знать, что приговор, который его ожидает, может быть смертельным. Но этот же человек пишет, зная о том, что он говорит: «Я научился быть довольным тем, что у меня есть. Я научился быть, когда у меня много чего-то, я научился быть и тому довольствоваться, когда у меня мало чего-то, когда есть у меня крыша над головой, другими словами, когда нету крыши над головой, когда есть у меня еда, когда нет у меня еды. Я научился быть довольным при любых обстоятельствах». Он же, когда обращался к своему духовному сыну Тимофею, написал: «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Этот человек научился довольствоваться. И вот он пишет им: «Я получил все и избыточествую. Я доволен сейчас». И поблагодарив своих друзей, Павел обращается именно с этим пожеланием, которое я хочу обратить к вам сегодня. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Нужду. Вот это слово я хотел бы, чтобы мы включили у себя. Нужду. Не просто то, что вы хотите, не всякие пожелания такие или сякие, а нужду, то, в чем вы нуждаетесь. У деток есть интересная особенность путать эти два понятия. По секрету скажу, у взрослых тоже есть особенность путать понятия «я нуждаюсь в этом» и «я» или «я хочу этого». У меня двое детей, и я не раз слышал от своих детей: «Так это нужно! Мне так нужно это мороженое сейчас! Я просто жить без него не могу!» Они чуть постарше становятся: «Ой, мне так нужен этот геймбой! Как я без этого?» Ну, геймбой, знаете, электронная игрушка. Или там: «Мне так нужен этот телефон! Мне так нужны эти джинсы». В мое время, когда я был подростком, ребенком, мне страшно были нужны джинсы. Не потому, что у меня не было брюк. Но это было модно, это было классно. Джинсы делали тебе, ну не карьеру, но по крайней мере давали тебе статус. Ты сразу выходил на новый уровень. Но они стоили слишком дорого. Мне было в чем ходить, но мне хотелось джинсы. И потому я говорил: «Мне так нужны джинсы». Но Павел говорит: смотрите, Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу. Не всякое пожелание ваше, не всякий каприз ваш, а всякую нужду, нужду вашу, то, в чем вы нуждаетесь. В духовной сфере, в физической сфере, в сфере взаимоотношений, в сфере финансов, в сфере эмоций наших. Это только несколько, которые приходят на ум. Прежде всего, нужды, которые у нас есть. И, конечно, прежде всего, духовная сфера. Когда мы говорим о нашем состоянии и о наших нуждах, начинать, я думаю, всегда нужно с духовной сферы. Потому что она определяет все прочее очень сильно. Мы же состоим из духа, души и тела. И вот духовная сфера – это то, в которой у нас, наверное, нужды самые сильные, но, может быть, не такие заметные, как иногда мы можем видеть это в физическом мире. Духовное – это наше отношение с Богом, наше личное отношение с Богом. Бог мой да восполнит ваши духовные нужды. Когда мы, попадая в какие-то обстоятельства, начинаем восклицать: «Где же ты, Боже?» Вот Володя свидетельствовал, когда он тогда размышлял: «Где? Где ты, Боже?» Когда, может быть, мы приходим в церковь, а в сердце пустота, и мы восклицаем: «Где же ты, Бог?» Когда в жизни сваливается одно на другое, на другое, на другое, и ты не знаешь, ну как? Как я с этим справлюсь, Боже, как без Тебя? И где Ты здесь? И, кстати, не только мы сейчас, в этом 21 веке, о котором так много сказано, страдаем этим. Мы же читаем вот в этом слове о том, как Илия обращался к Богу. Когда он, наделенный силой Божьей, совершил великое чудо в этом противостоянии со жрецами Ваала, он вынужден был бежать, прятаться, потому что его жизни искали. Иезавель готова была его растерзать за этих своих жрецов. И Илья, не кто-нибудь спрашивает, Боже, я один остался, всех пророков Твоих перебили, я один остался, лучше бы мне погибнуть. А Давид, почитайте его плачи, почитайте псалмы, как он восклицает твое дело, где же ты, Боже? Вот она духовная нужда, когда нам так нужно почувствовать на себе руку Божью. Почувствовать себя, может быть, ребенком, который плачет, который не может успокоиться, но которого родитель подхватывает на руки. И тогда ребенок потихоньку начинает успокаиваться, затихать, его сердце начинает мерно биться, потому что он слышит биение сердца мамы или отца. Вот это нам нужно. Вот это наша нужда. И я прошу Господа, чтобы Он восполнил всякую вашу духовную нужду у каждого человека. Если где-то вы чувствуете себя отдаленными от Бога, если вы чувствуете, может быть, что Бог отошел от вас, не верьте этому. Он не уходит, Он не оставляет нас. Наше сердце, может быть, как-то остывает и перестает чувствовать Его присутствие. Так вот, пускай Господь восполнит такую духовную нужду в вашей жизни. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему. В славе, Божьей славе. Бог пускай восполнит также и в физической сфере всякую вашу нужду. Это касается здоровья, касается исцеления. Бог дал не только дух, но также и тело. И в теле пускай Господь хранит вас, восполняет все, что нужно. Этот же Павел говорит, я доволен, я довольствуюсь. Павел, который тоже не во всем получал такие ответы на молитвы, какие хотелось получать. И он говорил, дано мне жало плоть, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений. Что-то было такое, о чем он молился, что-то касалось его тела, видимо, но он не получил того ответа, который хотел. При этом он же и говорит, довольна благодать. Услышал от Бога такой ответ. Довольна для тебя благодати моей. У меня есть один брат, друг по церкви нашей. Его зовут Андрей. И он один из служителей, который прошел реабилитацию. В свое время он был наркоманом. И Господь избавил его от зависимости. Поставил его на ноги. Он дал ему чудесный дар. Этому парню, который в свое время был в школе отличником, медалистом, которому этого было мало, и для того, чтобы заработать авторитет, он стал наркоманом. Так вот, когда Господь избавил его от этой наркотической зависимости, Он дал ему также и возможность послужить. Он уникально умеет говорить, очень интересно умеет говорить так, что подростки слушают, раскрыв рот. И Господь его повел заниматься служением профилактики. Приходить в школу и говорить о том, насколько страшно, насколько опасно, насколько вот эта вот, казалось бы, безобидная штука, как наркотики или алкоголь, может разрушить жизнь человека. И он говорил, зная это все из первых рук. И вот с ним произошло примерно, как он сам свидетельствует. Это не мои слова, это его слова. Как будто бы с Павлом. Когда он уже начал чуть ли не превозноситься немножко тем, насколько он классный. Ну, уже в новой своей ипостаси, когда он уже стал служителем. Он еще и спортсмен, и разными видами спорта занимался, баскетболом и плаванием. В один майский день они пошли на реку купаться, плавать, и он нырнул. Нырнул очень неудачно, самого позвоночника. Его вынули из воды братья из реабилитации, и он лежал на берегу. И он не мог двигаться. Они молились и молились и молились. Его привезли в больницу. Это было в Казатине, маленький городок. Привезли в больницу. В больнице говорят, чудо, мы его привезли, мы ничего с ним не сделаем. Ну, он умрет через день-другой. Везите его куда угодно. В Винницу, в Киев. Мы не можем с ним ничего здесь сделать. Звонили в Винницу. Винницы не хотят принимать. Звонили в Киев. Тоже без особой радости. Мы нашли в Киеве знакомого врача, который здесь, в Октябрьской больнице, взялся, говорит, давайте везите сюда. Ну как вы его привезете в таком состоянии? Его везти толком нельзя. Братья из репцентра постоянно молились о нем. Когда его привезли, в конце концов, в Киев, слава Богу, что привезли. Это лежание в больнице затянулось на 3 месяца. Когда мы приходили к нему туда, в больницу, он мог разговаривать. Он мог по телефону говорить, но он не мог пошевелить рукой, не мог пошевелить ногой, ни одно, ни другое. Просто лежал. Его мама была с ним, братья из репцентра были с ним. Врачи сказали, мы будем делать операцию, но самое большее, что мы вам обещаем, самое большее, вернее, что мы не обещаем, а что мы можем ожидать от этой операции, это то, что он просто сможет сидеть. И когда сделали операцию, и когда начался процесс вот этой вот реабилитации, начали происходить чудеса. Сначала он действительно начал сидеть, а потом он начал ходить. На костылях сначала с поддержкой, он очень ослаб за эти 3 месяца, он лежал пластом. Потом и костыли он отбросил. И Господь дал ему силу восстановления. Тогда, когда, вот и до сих пор, когда Андрей съелся, он говорит, я стою на ногах только потому, что обо мне молились, и Господь дал мне верить, что Он восстановит. К сожалению, сейчас он не может так же играть в баскетбол, как он играл. Но Господь провел его через это испытание, очень тяжелое, страшное испытание. И открыл что-то новое в нем. И его свидетельство сейчас имеет еще большую силу, когда он говорит к этим же ребятам. Он был с нами в лагере для подростков, и там была возможность у него свидетельствовать и общаться с ребятами. Каждое утро я видел, как он плавал метров 200-300 в одну сторону и в другую сторону возвращался. Вот дал ему такую настойчивость, такое испытание. Для меня это было ободрение, когда я его видел. Для братьев это тоже ободрение, когда мы видели вот эту силу Духа, которую Господь ему дал. И как он дал ответ на вот эту физическую нужду. И пусть Господь также здесь, в вашей церкви, совершает эти чудеса. Совершает большие чудеса. Совершает исцеление. Делает то, что разбито, цельным. Делает то, что разрушено, восстановленным. Пусть Господь восполнит эту нужду вашу. Серия взаимоотношений. Взаимоотношения – такая вещь. Кто из нас никогда не испытывал чувство одиночества? Даже тогда, когда мы находимся среди людей. Я не знаю, может быть, есть такие счастливые люди, которые никогда не были одинокими. Кто-то прячется от людей, ищет уединение, но это немножко другое. А кто-то даже среди людей чувствует себя одиноким. Когда всем весело, но на тебя внимания не обращают. Когда ты приходишь в дом, ну ты, наверное, пустое место. Или когда ты приходишь в дом пустой, и ты смотришь на телефонный аппарат, и ждешь, когда он наконец позвонит. Одиночество в семье, когда члены этой семьи отчуждены друг от друга. Одиночество детей, когда родителям нет до них дела. Одиночество родителей, дети которых выросли и забыли о них. Или редко вспоминают? Мы нуждаемся во взаимоотношениях. Мы созданы для того, чтобы быть во взаимоотношениях. Помните, Господь сказал, нехорошо человеку одному. Конечно, это касается супружеских отношений, прежде всего, то, что сказано Господом. Но мы созданы для того, чтобы быть в сообществе. И церковь, поэтому не церковь одного человека, другого человека, третьего человека. Церковь – это семья, это сообщество. Мы нуждаемся в этих взаимоотношениях. Нам нужно поговорить. Вы пробовали когда-нибудь помолчать? Долго помолчать? Просто ни слова не говорить. Это не так легко получается. Но Бог нам дает эти взаимоотношения. И Он дает сердце нужду во взаимоотношениях. Пускай Он восполнит эту нужду. Пускай тем, кто чувствует себя одиноко, даст почувствовать себя не оставленными, но теми, с кеми прежде всего сам Господь, но также и церковная семья, пусть даст и церковной семье четко видеть тех, кто испытывает одиночество, кто на грани, может быть, одиночества, и даст чуткость и способность, не вторгаясь, не навязывая, не вламываясь в жизнь этого человека, но даст возможность с этим человеком разделить какое-то время, чтобы оттолкнуть это одиночество, чтобы разрушить вот эту вот темноту одиночества. А еще есть такое, как отверженность во взаимоотношениях. Это когда человек принимает в свое сердце обман. Обман врага, который был сказан чьими-то устами, или был воспринят через чьи-то действия, через чьи-то отношения такие, и который дал человеку понять, что он не нужен, что, к примеру, ребенка родители не любят. Или для того, чтобы его любили, ему необходимо чего-то постоянно достигать, какие-то пятерки получать, какие-то рекорды совершать, какие-то работы выполнять, какие-то деньги приносить, для того, чтобы его полюбили. И вы знаете, как ужасно иногда это бывает, когда человек ради того, чтобы самому себе доказать, что он достоин любви, потому что ему заложена была вот эта ложь в разум и в сердце, что он не достоин любви, человек идет на всякие страшные вещи. И юноши, и девушки, и мужчины, и женщины этой отверженностью страдают как неизлечимой болезнью. Но Бог способен восстановить. Бог способен дать человеку узнать, насколько он действительно ценен. Увидеть, насколько он чего-то стоит, не просто чего-то, а дорогого стоит. И не просто дорогого, а самого драгоценного, потому что когда Христос умирал на кресте, Он умирал не за избранных 12, и не за свой только народ, и не за какую-то часть населения мужчин или женщин, и не за взрослых или за детей, а за каждого человека. И за каждого человека Бог отдал самое драгоценное, что у Него было, Своего Сына. Вот эта цена, которая заплачена за нас. Разве заплатят такую цену за то, что не стоит ничего? То, что не стоит любви? Вот этот Бог, который настолько нас полюбил, что отдал своего Сына, способен восстановить в нас то, что разрушено ложью. Пускай Бог мой восполнит и эту нужду вашу в сфере ваших взаимоотношений. То, может быть, что только вы знаете, то, что только в вашем сердце есть. Я попутно остановлюсь на этом слове «восполнит». Восполнит. Чтобы была полнота. Это я впервые в жизни оказался в ресторане. где нам подавали вот кофе, и, короче, расскажу по порядку. Наступило время кофе, да, мы пьем кофе, и официантка подходит и подливает мне кофе. Но я выпил свою чашку. Она через какое-то время опять подходит и опять подливает мне кофе. Я еще пью свою чашку эту, да? Потом она еще подливает. Я думаю, это же сколько нужно будет платить за каждую чашку. И тем, кто пригласил меня, я говорю об этом. Послушайте, тут будет счет за одно кофе. За один кофе там очень большой. Они говорят, да не волнуйся, ты за одну чашку заплатил. Они тебе делают теперь все время этот refill. То есть заполняют еще, восполняют. Иногда в некоторых ресторанах это называется бездонная чашка кофе, по-моему, так. Так вот здесь что-то похожее восполнит Господь. У него не прекратится, не закончится что-то. Он продолжает восполнять. Если где-то убывает, он восполнит. Так что будет опять до краев. И где-то опять убывает, обратись к нему. Он восполнит. И будет опять до краев. Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему. Он богат восполнить, у него хватает этого. Всех этих благословений, которых мы нуждаемся. Он готов это давать, он хочет это давать. Главное, чтобы мы не отталкивались и не прятались от него. Духовные нужды, физические нужды, сфера взаимоотношений. А как насчет финансовой сферы? Может быть, где-то с этой сферы бы начали? Но и здесь я верю, что Господь способен восполнить. Не пугайтесь, я не буду проповедовать Евангелие этого процветания. Но я верю, что Бог дает нам, если Он дает дождь, если Он дает солнце, для чего? Для того, чтобы все то, что растет, росло. Фермеру, крестьянину нужно и то, и другое. Он прекрасно знает, насколько важно и то, и другое. Бог заботится о нас. Бог дает нам таланты для того, чтобы мы могли производить какие-то материальные блага, как говорят экономисты. Кто-то работает умом, кто-то работает руками. У кого-то есть идеи, а у кого-то есть способность воплощать это. И финансовая сфера – это та сфера, через которую Бог тоже, точнее, в которой Бог тоже может восполнить наши нужды. Но подчеркну, не просто то, что я хочу, не все, что я захочу, не всякий мой каприз, но то, что мне нужно, то, в чем я по-настоящему нуждаюсь. Я не был уверен, что я хочу вам об этом говорить, но вот сейчас почему-то начинаю говорить. Этим летом я хотел купить себе туфли. Я знаю, что это не скромно, ну, извините. Значит, не то, чтобы я совсем босый был, но не то, чтобы мне совсем не надо было. Ну, я обычно, если ношу обувь, то ношу аккуратно и долго. Иногда она стирается. Не до дыр, но стирается. В общем, надо было мне туфли купить. Я зашел в магазин, поэтому... вы знаете поговорку. Мы не настолько богаты, чтобы покупать плохие вещи. Я зашел в нормальный магазин, где можно купить нормальную обувь. Но эта нормальная обувь стоила ненормальные деньги. И я, значит, посмотрел на эту цену. А это же со скидкой. И я, значит, посмотрел на эту цену и думаю, что делать. Ушел, короче, обувь. Я бы хотел эти туфли купить, но денег у меня нет. Ну, или надо будет где-то еще там кроить, там, я не знаю. В общем, интересно. Через какое-то время, буквально там 2-3 дня прошло, один человек приходит ко мне и говорит, я хочу благословить тебя. Вот этот деньги. Купи себе то, что тебе нужно. Я посмотрел. Там, значит, хватило как раз на туфли еще чуть-чуть. Слушайте, ну это история из разряда такого, да, мне не хватало, я вышел, на улице валялась десятка, и мне хватило. Ну, я не люблю такие истории сам. Но для меня, может быть, вот Бог так вот сказал, посмотри, ты не любишь эти истории, вот на тебя, она с тобой произошла. Бог восполняет нужды. Может быть, не всегда вот таким именно образом, не всегда, ну, наверное, Он решил, что мне нужны были туфли. Я, кстати, хочу сказать, я купил туфли. Да, это не они, правда. Бог мой, пусть восполнит всякую нужду вашу, не всякий каприз, не всякое такое вот пожелание, я этого хочу, но нужду вашу, в том числе и материальную. Он не оставляет праведника, просящим хлеба. Правда? Не оставляет. И сегодня еще, кстати, когда брат Дмитрий и я, мы были на нашей молодежке, нас молодежь спрашивала, точнее, Сергей Дзыба, знаете такого? Кто-то знает, наверное. Задавал нам вопросы перед молодежью. А как вы финансово справляетесь? А как вам это пасторское служение в финансовом отношении? Ну как? Хотелось бы, чтобы больше. Ну вот, спасибо за то, что есть. И Господь действительно благословляет. Он не оставляет. Не оставляет. И пусть Господь восполнит ваши финансовые нужды по богатству своему. Он богат. Ему все принадлежит. Все золото, все бриллианты, все нефтяные эти вышки, все шахты, все поля. Все ему принадлежит. Все здания, кстати, ему принадлежат. Если вас Господь благословит, пусть Господь благословит вас и в этом. Пусть Господь восполнит всякую нужду вашу. И еще одна сфера, которую я не могу обойти, это сфера эмоций. Она как-то касается, может быть, и взаимоотношений, она и касается и физической сферы, она касается, наверное, и вот этой финансовой сферы. Потому что наши эмоции начинают работать в разных случаях. Кстати, и в духовной сфере тоже. Иногда, к сожалению, мы слишком полагаемся на нашу эмоциональную сторону нашего поклонения Богу. Мы стремимся, чтобы у нас всегда были там или слезы, или какой-то там смех такой. Не всегда все измеряется эмоциями. Но пусть Бог восполнит всякую нужду вашу в эмоциональной сфере. Может быть, это страхи какие-то, которые вас одолевают. Может быть, это сновидения, в которых вам страшно. Такое бывает. Может быть, это боязнь, точнее, не столько боязнь, сколько вот такое чувство неуверенности. Знаете, как перед экзаменом? Если кто-то сдавал экзамены, знает, что это такое. Когда ты сидишь и не знаешь, что будет. Ты не знаешь, какой ты билет вытащишь. Ты не знаешь, сможешь ли ты сосредоточиться и дать правильные ответы на эти вопросы, которые, может быть, ты 100 раз проходил уже. Но из-за нервов у тебя не получается. Страхи, у меня не получится. Или она скажет нет. Я ей скажу, что я люблю, она скажет нет. И вот так вот ту-ту-ту-ту-ту-ту. Страхи. Это та вещь, которая... Кстати, вот Дмитрий говорил о любви. Как Слово Божие говорит, совершенная любовь изгоняет страх. И пусть Господь даст вот эту совершенную любовь, чтобы она вытеснила страх. Если вы когда-либо наливали в стакан одновременно и масло, и воду, то по мере того, как вы будете наливать воду, она будет вытеснять масло. Она будет вытеснять жир, поскольку физика, да, жир легче. Но очень классно это иллюстрирует. То, как совершенная любовь, если она наполняет нас, она вытесняет всякий страх. Всякий жирный, липкий, противный страх она вытесняет, когда наполняет нас. Пусть Господь восполнит всякую нужду вашу в этой эмоциональной сфере. Может быть, это не страхи, может быть, это раздражительность. Это же тоже на эмоции, да, когда ты дерганный такой, когда ты не можешь разговаривать. В семье приходишь там, когда-то, я помню, мы жили, у нас было 2 семьи в одной двухкомнатной хрущевке и еще и маленький ребенок. И не всегда хватало нервов. И когда там кто-то первый заводится, это же как цепная реакция. Говорят, когда-то солдатами такое практиковали, когда к ним обращаются с командой так криком, то солдат тоже отвечает криком. Когда к ним обращаются спокойно, то и они отвечают спокойно. Может быть, не только солдаты так, но в семье. Действительно, раздражительность – это то, что может нас разрушать. Вот эта вот эмоциональная сторона, пускай будет исправлена Богом. В церкви мы друг друга иногда тоже можем сильно зацепить. Мы действительно любим друг друга, но вот с этим человеком, извините. Всякий раз, когда она начинает говорить, я начинаю вот так вот. Бывает такое иногда тоже. Или что-то еще хуже, скорби. В нашей церкви одна сестра, драгоценная сестра, она уже пенсионер, она потеряла мужа после 55 лет вместе. Причем не просто 55 лет вместе, а 55 лет искренней любви, которая была видна. Он верующий, она верующая. Вот сейчас она переживает это тяжелое время. Скорбь — это такая болезнь, точнее не болезнь, а такая боль, которая просто так не проходит. Я знаю это из своего опыта. Я знаю, что здесь требуется не только время. Здесь та сфера, в которой Бог может залечивать эту рану. Она будет затягиваться. Не за секунду, не за день, не за месяц и не за год, может быть. И время от времени она снова будет болеть, но Бог здесь восполняет эту нужду. И Он успокаивает. Я знаю это. Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему славе. Духовные нужды. Нужды, которые касаются физической сферы. Нужды, которые касаются финансов ваших. Нужды, которые касаются взаимоотношений и эмоций. Пускай Господь мой восполнит по богатству своему славе. Он богат. И не получится так, что ему не хватает. Одна мелочь осталась. Он богат. И он способен. И он готов это сделать. С моей стороны только пожелание вместе с этими словами Павла. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему славе. Пускай слава Божия сияет в этой церкви, вот как есть в этом имени. Пускай Божья слава сияет здесь через вас. Слава Господу за вас. Аминь.
Спасибо большое, пастор Владимир. Церковь, я хотел бы, чтобы мы сейчас после такого слова помолились, потому что я верю, что у каждого, независимо от вашего сегодняшнего настроения, но есть какие-то в вашей жизни нужды. Я верю, что Бог хотел бы, чтобы мы не просто послушали, Бог хочет восполнять наши нужды по богатству своей славы. Но я хотел бы вас попросить, чтобы вы встали, и давайте вместе помолимся. И если вы, когда пастор Владимир делился этим словом, вы ощущали, то есть Бог напоминал, может быть, вы как бы про эту нужду забыли, или просто решили, Бог, может, не хочет на нее отвечать, или, различные бывают у нас мысли, но если действительно это вас не отпускает, и вы чувствуете, что это та нужда и та ситуация, та проблема, которую, вы нуждаетесь, чтобы Бог ее восполнил. Вы не можете сами ее восполнить, другой человек не может ее восполнить. Просто давайте сейчас помолимся и отдайте эту нужду Богу. И я верю, что действительно Бог, Он восполнит эту нужду. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за это слово. Боже, мы благодарны за то, что Ты Бог, который восполняет всякую нашу нужду по богатству Своей славы. Господь, мы молимся о том, чтобы сейчас всякая нужда, всякая проблема, ситуация, какая-то болезнь или еще что-либо, что есть в нашей жизни и что является нашей нуждой, в чем мы нуждаемся в Твоем восполнении, мы молимся, чтобы пришло Твое восполнение, чтобы пришло Твое исцеление, чтобы пришел Твой ответ, чтобы пришло те перемены, которых мы ожидаем. Боже, мы верим в то, что Твое Слово, оно живо и действенно, и острее меча будет до острова. И мы молимся, чтобы прежде всего сейчас была разрушена всякая где-то тяжесть, все, что эта нужда где-то производит в нашем разуме, в нашем сердце. Может быть, какая-то подавленность, неверие, разочарование. Мы молимся, чтобы всякое также духовное, душевное, просто всякий душевный недостаток, он также был восполнен Тобой по богатству Твоей милости. Боже, мы благодарим Тебя, что Ты Бог восполняющий, что Ты Бог, который отвечаешь на наши молитвы. И мы верим, что Ты сделаешь намного больше, чем мы сейчас просили, чем мы даже себе представляли, как Ты это решишь, как Ты это восполнишь. Мы, Боже, благодарим Тебя, что Ты Бог, который восполняет по богатству Своей милости. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И я хотел бы, чтобы вы сейчас не присаживались, вы все видите, тут в впереди корзинки, и вы знаете, что церковь, она тоже восполняется, и нужды в церкви, они восполняются благодаря тем дарам и тем пожертвованиям, которые мы приносим в Дом Божий. Поэтому, если вы принесли сейчас десятин или пожертвование, или Бог просто расположил ваше сердце принести какой-то дар Ему, потому что сегодня действительно не только день рождения нашей церкви, но это особенное время, когда мы можем поблагодарить Бога за все, что Он сделал для нас. Поэтому, если вы принесли какое-то, просто даже не десятина, не пожертвование, но просто благодарность от вашего сердца, сейчас время, чтобы принести эти все пожертвования, все дары в Дом Божий. Пожалуйста, да, все так застеснялись. И хотел бы сделать пару объявлений, пока вы все выходите. Для лидеров, для служителей, в этот понедельник будет встреча у Людмилы Иосифовны. Пожалуйста, все лидеры служений, те, кто несет какое-либо служение, завтра в понедельник в 7 часов вечера мы встречаемся у Людмилы Иосифовны Судаковой. Если кто-то не знает адрес, то подойдите или к Людмиле Иосифовне, или к кому-то из служителей. И также церковь, любой день рождения – это праздник, там, где есть сладости, там, где есть торт. И у нас сегодня также есть праздничный торт, который специально приготовили на день рождения нашей церкви. Поэтому сейчас не разбегайтесь, а там в вестибюле вас ждет этот торт, поэтому давайте организованно так перебираться потихоньку из зала в вестибюль, и там будет возможность выпить чай горячий, скушать этот вкусный торт и пообщаться друг с другом, кого-то ободрить, кого вы давно не видели, кого-то с чем-то поздравить и просто пообщаться друг с другом. Поэтому, церковь, будьте благословенны и всегда помните, что Бог вас любит и Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своей славы.